грехи, совершенные до крещения, не вменяются. То есть все, что было в жизни человека до крещения, не составляет препятствия для рукоположения, хотя бы и произвольное убийство. Я не думаю, что в наше время архиерей так легко отнесется к кандидату священства, который отсидел срок за убийство, особенно зверским образом совершенное, а потом крестился. Наверное, засомневается, но канонически нет препятствий в грехах, совершенных до крещения. Только после крещения. Но в связи с этим можно пояснить. У нас совершенно обычная ситуация, когда человек крещен был в младенчестве, а христианского воспитания не получил. И настоящее обращение пришлось не на момент его крещения, был младенцем, а в какой-то другой момент его жизни. Поэтому нередко в этом случае архиерей, принимающий решение, или духовник, принимающий ставленническую исповедь, может и не вменять грехи, совершенные хотя и после крещения, но до реального обращения. Что касается учащихся семинарий, то простираться к нам может и дальше, до поступления в семинарию. Ну, когда я об этом говорил, однажды один семинарист пошутил, ну, наверное, говорит, до 4-го-то курса не надо вменять. Вот только, что если на 4-м курсе последнем, ну тогда уж, конечно. Но это шутка, разумеется. Так далеко экономия не простирается. Это уже полное падение было бы всякой требовательности и дисциплины. Канонически ясно. Вот эти грехи составляют препятствие, даже если они совершены единократно. А вот другие, например, сварливость, склонность к дракам, ну, если это не криминальный членовредительство, но просто вот дрочливость, любовь к азартным играм, пьянство – это не те грехи, которые единократно совершенно уже препятствуют, а если они не изжиты. То есть если человек все остается тем же самым, не в прошлом он был дрочлив, а он вот сейчас таков, бросается в драку, он вот сейчас пьет и валится под стол, то и дело. Вот тогда нет. Но если это в прошлом, если это изжито, то единократное совершение подобных грехов не рассматривается как препятствие к рукоположению. Конечно, в наше время рядом со всем этим стоит наркомания, о чем в древности не упоминалось за отсутствием. Может быть, были какие-то эквиваленты, но прямой вот наркомании не было. Ну, что тут еще можно из наших обстоятельств? Вот как раз азартные игры – это очень актуально. Всякие теперь игромании даже есть, и еще там чего-то. Это все очень актуально. Да, это особенность нашей русской православной церкви. Курение у нас строго меняется. И именно в досинодальный период так было, когда курение только стало появляться у нас в России, и в постсинодальный период. В монашеской среде это всегда было такое отторжение, неприятие курения. И сейчас это более-менее в семинариях так. Канонически этого тоже нет. Во времена канонов еще не курили. Это надо было вначале новый свет открыть, потом научиться курению до тех пор. Тогда этого еще не знали, развлечения. Ну вот о грехах. Что касается знаний, то здесь каноническое требование, оно несколько такое, наверное, устаревшее. Это 7-й Вселенский собор постановил, что рукополагаемые епископы должны хорошо знать псалтырь и иметь обыкновение читать священные книги и каноны. Это, конечно, очень заниженный уровень требований. Толкователь канона Вальсамон объясняет это тем, что в те времена, в канун 7-го Вселенского собора, православная церковь была гонима от иконоборцев и не могла своим кандидатам в священство давать надлежащего солидного образования. Но понятно, что уровень требований к образованию кандидата в священство, к его знаниям, зависит от обстоятельств времени. У нас в допетровской России уровень требований был невысок. Ну, должен был быть человек грамотный и умеющий хорошо и свободно читать церковные книги. В синодальный период, особенно уже в XIX веке, сложился достаточно высокий уровень требований семинарии как нормы для рукоположения в священники. Академическое образование для кандидатов в епископы. Делались исключения, но не часто, что касается епископ. Хотя, правда, эти исключения такие выдающиеся. Например, священномученик Игнатий Брянчанинов имел светское образование. Такое светское военное образование, инженерный институт. Ну, это значило военный инженерный институт. Вот. Святитель Макарий Невский имел семинарское образование. а не академическая. Но это исключение. Вот. Ну, уровень требований пришлось радикально снизить в советские времена по совершенно понятным причинам. В настоящее время вновь Синод принял решение, чтобы все-таки не рукополагать лиц, не имеющих духовного образования. Нормальным порядком семинарское, но хотя бы в объеме духовного училища. Вот в поздний советский период, я бы сказал, половина священников у нас имела семинарское или академическое образование, другая половина его не имела. В отдельных случаях это было светское высшее образование, ну а в других это было светское среднее образование. Бывали, впрочем, и другие примеры. Мне пришлось однажды разговаривать так, утром проснувшись, мы в одной лаврской гостинице находились, с совсем молодым человеком, который ко мне обратился, как мне вначале показалось, на каком-то тарабарском наречии. Потом я прислушался и понял, что он говорит по-молдавски, ну, румынско-молдавски, но в нашей стране ведь скорее молдаванин, чем румын, и лет почти одно и то же. Вот, я ему сказал, что я по-молдавски говорить не умею. Ох, он, извините, он, конечно, мог говорить по-русски, он просто проснулся и не сразу сориентировался, где он у себя на родине или все-таки вот, в Сергиевом Посаде. Ну и мы с ним разговорились. Вижу, да, узнал, что он священнослужитель и монах при этом. И я так шутя спросил, ну вы, наверное, уже игумен. Он говорит, архимандрит, это высшая степень. Архимандрит. А сколько же вам лет? Он мне говорит, 19. Ну, значит, какие-то незаурядные выдающиеся способности. Ну, а способности как спросишь? Вы что же, человек гениальный или святой жизни? Такие вопросы неуместно задавать. Поэтому я спросил элементарно, а какое же у вас духовное образование? Все-таки как 19 окончить семинарию, это трудновато. Он говорит, да нет, у меня духовного образования нет. А какое же, говорю, у вас светское образование? А он мне говорит... Ну, 7 классов и училище трактористов. Я так подивился его каким-то талантом загадочным, который... Какая же должность? Он был в соборном храме в одном из городов наших, как это называется сейчас, ризничим. То есть на его ответственности была ризница. Вот священное облачение, священные сосуды, это все вот под его надзор. Так тоже бывает. Теперь препятствия социального характера. Одно из них сопряжено и с, может быть, личной жизнью, значит, где-то с грехами. Это семейное положение. Второбрачные не рукополагаются. Да, очень важный момент. После рукоположения, а также поставления в иподьяконы, хотя это не таинство, а это хиротесия, брак уже невозможен. Поэтому в синодальный период, когда у нас целибатного священства до 60-х годов XIX века не было, выбор был жесткий – либо брак, либо панашеский постриг. В противном случае не рукополагали. Ну, вот сейчас есть у нас целибатное рукоположение. И не монах, и не семейный человек, но уже после этого в брак вступать не может. Чтецы могут. Поэтому чтецов можно поставлять, они и холостыми людьми, молодыми людьми, не до конца определившимися. Поэтому у нас так мало посвящений в иподьяконы. После иподьяконского посвящения уже невозможен брак. А это обычно еще молодые люди. Значит, вот так. Единобрачный человек, епископ, естественно, человек, не связанный узами брака. То есть либо монах, может быть, решение принято и относительно целибатного или вдового священника, но с обязательным у нас монашеским подстригом перед хиротонией епископа. Вот. Да, брак должен быть правильным, а это значит, не рукополагаются, по крайней мере, каноническое требование здесь определенное, женатые на разведенных и на вдовых женщинах. То есть... Единобрачной должна быть и супруга. Канонически, конечно, она должна была быть при замужестве целомудренной. Ну, вот канонически это бесспорно так. Так и пишут в документах, женат на девице православного исповедания. То есть все-таки при браке девиц православного исповедания. И это все-таки не просто в каком-то таком бытовом смысле. У нас девушками называют иногда бабушек, но не в этом. Не, речь идет о девице в собственном смысле слова. Или даже не бабушек, но все равно, кого трудно назвать в собственном смысле. Но тех, впрочем, не девицами, а девушками называют. Вот. Вот это требование есть к семейному положению. Дальше человек может быть связан обязательствами перед государством. Прежде всего воинская служба, затем также чиновничья служба. В прошлом не препятствует. Но если она продолжается, эта воинская служба или служба чиновника, то будучи чиновником или военнослужащим, не может быть рукоположен. Обязательства перед церковью и служебные обязательства вступают в конкуренцию. А кроме того, что касается воинской службы, священник не может употреблять оружие, а значит и носить его не должен. Это же не игрушка оружия. Сказать, да я вообще-то его и не должен употреблять, просто атрибут, украшение. Ну, это не серьезное отношение к делу. Поэтому вот так. На практике есть исключения, но они все-таки исключения. Не было бы исключений, не было бы правил. Правила тогда пишутся, когда имеются исключения. Потому что никто же не пишет правила. Всем запрещается дышать водой. Дышите исключительно воздух. Оно и само собой получается именно так. А вот когда что-то нарушают, соблюдайте правила движения, ну тогда пишут, потому что многие их не соблюдают, идут на красный свет. Вот. Так что факт исключения не обозначает, что правило сомнительно. Затем обязательства перед частными лицами. Отчасти это устарело, например, рабское состояние в древности, крепостное, крепостная зависимость. Тоже бывало, когда владелец раба присылал рукополагать, потому что он от него, он таким образом извлекал больше доход, чем он, если бы у него в доме там полы мыл. Все имущество раба является имуществом владельца. Поэтому он мог таким образом наживаться. Так же, как и крепостного. Вот это все беззаконие, это недопустимо. То есть, если хочет владелец раба, чтобы его раб был священником, должен ему дать увольнение. Должен был, сейчас нет узаконенного рабства, дать ему волю, свободу. Затем, ну что еще остается в наше время, это состояние банкрота, несостоятельного должника. Это обязательство обычно перед частными лицами, корпорациями. Вот таковых также рукополагать нельзя. Понятно, их свобода ограничена. Они зависимые люди, попавшие вот в трудное положение. Затем некоторые профессии. Профессии, прежде всего, связанные с пролитием крови. Это относится прежде, более всего, я уже об военной службе говорил, но это также и медицинская практика, особенно хирургическая практика, но и вообще медицинская практика, потому что здесь есть большой риск невольного убийства, неправильные методы лечения приводят к смерти, к... понятно, что это бывает. Вот. Ненамеренное убийство сопряжено с этой профессией, но также и пролитие животной крови тоже не допускается. Как профессиональная деятельность. В прошлом-то ничего не значит. А вот если в этом нет греха, в профессии охотника или забойщика на бойне, но если он хочет совместить, то это невозможно. Он должен прежде от такой, я имею в виду профессионального охотника. Ну, а любительская охота тоже запрещается священникам, потому что это пролитие крови. Вот кровь рыбью можно или лягушачью, а это под пролитием крови подразумевается как же это называется-то, теплая кровь. Есть термин, все-таки не теплая, как-то иначе это называется. Вот этих животных, у которых теплая, горячая кровь, а у которых холодная, это ничего не значит. Вот можно быть рыбаком, и можно любительской рыбной ловлей заниматься священником. Вот. Но это также профессии, связанные с бизнесом, с торговлей деньгами в особенности. Ну, тут грех такой очевидный – ростовщичество. Но все, что в зоне вокруг ростовщичества, оно тоже сомнительно и желательно не совмещать со священством. Актерская профессия недопустима. И вообще все, что похоже на актерство. Например, в балете не должен быть священник, станет, соответственно, кандидат в священство. Как бы не был он хорош на вид и подвижен, но эти таланты придется, если он желает быть священником, зарыть в землю. Очевидно, священник может быть композитором или, может быть, регентом даже и в светском каком-то хоре, но понятно дальше уже, смотря что за музыка. Это уже более детально. Вот. Затем профессии, которые в себе ничего греховного не имеют, но не пользуются общественным уважением. Ну, я не знаю, например, ассенизатор. Это нежелательно ассенизаторов, сохраняющих свою профессию, руку полагать. А к числу социального характера препятствий, значит, я сказал о семейном положении, о семье, о обязательствах перед государством, частными лицами и о профессиональной деятельности, относится также репутация. Если она испорчена, даже если это дурная молва основана на клеветнических слугах, все равно нельзя рукополагать. То есть архиерей и духовник знают, что это неправда, что человек оболган, ну а его таковым считают. Блудником, развратником, не знаю, мошенником, вором, стяжателем. Если у него подобная репутация, то его рукополагать нельзя. Ну, правда, нельзя ни в коем случае, если речь идет о епископском служении, нигде и никогда, потому что епископ – широко известное публичное лицо. Если же речь идет о священнике-диаконе, то, наверное, в той местности, где он проживает, где он испортил свою репутацию, невольно или так это случилось, а куда-то его можно ему переместиться и быть рукоположен. Но репутация имеет значение. Вот я вам сказал о тех препятствиях к рукоположению, с которым приходится иметь дело. Я вижу, время мое подходит к концу. Я-то думал вам еще сказать о том, что вот эта иерархия, о которой мы говорили, епископы, пресвитеры, диаконы, это так называемая священная иерархия, сакраментальная иерархия. А есть еще другая иерархия, различных санов. То есть епископ может быть, как я уже говорил, архиепископ, митрополит, патриарх, пресвитер может быть просто священник, а может быть протоиерей, а может быть протопресвитер, в монашествующем случае иеромонах или архимандрит. Диаконы бывают протодиаконами, архидиаконами. И даже более сложные у нас иерархии, потому что есть иерархические награды, которые не меняют сан, название сана, но одно дело священник с наперстным крестом, а другое дело, то есть с крестом четырехконечным желтого металла, которые когда-то были золотыми крестами, кабинетскими их называли, из императорского кабинета, ну, затем девальвирован, просто желтый металл и четырехконечный. Или, там, скажем, с правом ношения камелавки, с правом ношения митры. Все это ставят на определенную ступень, но это уже называется так называемая правительственная иерархия. Это связано с должностями, но не прямо. Ну, здесь самая ближайшая аналогия – это военные чины или ранги, военные звания. Это связано с должностями, но связано не прямо. Там, скажем, капитан или полковник или генерал-майор могут занимать самые разные должности. Вот так и сан священнический может быть сопряжен с исполнением разных должностей. Ну, я эту тему хотел вам представить, но она не такая уж важная. Я думаю, на практике вы различаете, да? Там, когда видите набедренник за богослужением на священнике или палицу. Кстати, знаете, как, кого происхождение палицы? Я так заметил, да и сам я не так давно это узнал, что большей частью не знаю, даже священнослужители вот не знают, откуда пошло награждение палицей. А здесь такие корни очень любопытные. От времен византийских были высшие сановники, которые имели право входить к императору в покое с оружием. Ну, высшие генералы, несколько таких особ. Вот. А в ту пору, конечно, они в императорские покои входили в драгоценных костюмах или платьях. Это все было бархат и как это называется, шитье золотое, серебряное, парча. Вот. Оружие это могло повреждать эти драгоценные одеяния. Поэтому под оружием носили такую подкладку в виде ромба, которая оберегала само облачение от того, чтобы меч не повреждал. Вот. И таким же рангом, в этот ранг, поставлен был патриарх Константинопольский. Ну, ему оружие, как клирику, как священнику, носить не полагается. Поэтому у него от оружия только вот та самая плат, называемый палицей, который был на облачении, который ставил его в один ряд вот с этими высшими сановниками империи. А дальше, как и всякая награда, она стала девальвироваться. Другие патриархи, еще некоторые архиереи, все почти архиереи, все архиереи. Затем это перешло к пресвитерам, там, к архимандритам. И в наше время, ну, не знаю, половина, конечно, не половина, но треть московского духовенства уже имеет вот эту высочайшую некогда награду. Регалию, или как это назвать, инсигнию. Вот так.
Пожалуйста, задавайте вопрос.
Спасибо большое за лекцию, отец Владислав. Вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что священник не может заниматься бизнесом. Например, если он иеромонах. Но как тогда быть в таком вопросе, если, например, у него есть предприятие, там он производит, например, там цепочки, иконы и реализует их через монастырскую лавку. Вот. И тогда возникает такой вопрос, если он как бы занимается каким-то делом, да, и у него есть благословение на него, тогда как быть? Или...
Ну, видите ли, в старину монаху полагалось не то что фабрику, а все свое имущество внести в монастырь, не имея личной собственности. Право иметь личную собственность в монастырях предоставлялось только настоятелям, наместникам, игуменам, то есть некоторым лицам, которые являлись, ну, начальствующими в монастыре. Все прочие монахи не имели личной собственности, и поэтому даже и полагалось обычно внести вклад. В какие-то времена отсутствие такого вклада затрудняло и поступление в монастырь. Поэтому вот нормальное решение ситуации. Если он способный деятель, он же может управлять своей фабрикой в качестве лица управляющего. Фабрика, принадлежащая монастырю. Так что решение есть. Но я не хочу этим сказать, что он обязан это сделать. Очевидно, есть возможность передать это наследникам. И другая возможность, возможно, может быть, это тоже допускается. Что называется, вот как это у нас принято для высокопоставленных, а может быть, для всех чиновников, в доверительное управление, в траст передать. Вот как-то так, чтобы самому этим все-таки не заниматься.
Еще вопрос, пожалуйста.
Я допускаю, что на практике может быть священник и заодно владелец ресторана, но это ненормально.
Одно из обязательных условий – это посвящение вера. В епископы, да. Это вера, да?
Да. Вот, ну, даже в чтецы. А даже, про епископа, да. Что и говорит, там как бы и вопрос ставит.
Да, ну вот Филарет Денисенко дорос до митрополита, да. И даже был кандидатом в патриархи. Вот, да. Как произошло вот такое? Вот, как понять, была ли у него вера, да. В то?
Ну, вы знаете, я в душу заглянуть его не могу. Не способен. Но он даже сейчас никак не бравирует своим атеизмом. А может быть, и вовсе не атеист. Тем более, это нельзя было, наверное, и подумать, и помыслить во времена оны. Ну и еретиком-то он не является. То есть косвенным образом его юрисдикция такая, что они там не прямым образом, но преемственно и с самосвятством связан. Самосвятство – это даже ересь. Он, конечно, злостный раскольник или расколоучитель, расколоиерарх. Но, может быть, он остается верующим. Это мы не знаем. Конечно, по образу действий, по образу жизни иногда можно делать заключение о вере, отсутствии веры, о качестве веры. Но они, эти наши заключения, могут быть и не совсем обоснованными. Так тоже бывает. Душа человеческая сложная. И поэтому просто факт, скажем, какой-то греховности, привязанности к какому-то греху, к страсти, пленению страстью, это не всегда показатель отсутствия веры. Конечно, та вера, которая вдохновляла преподобных отцов, она, вероятно, исключает страстность. Но если мы вообще говорим о вере, то тут уживается она со многими.
Еще вопрос.
Явлениями негативного темного характера.
Существует ли иерархия в женских монастырях среди монахинь?
Но не в смысле священной иерархии, потому что монахини, включая игумени, к священству не принадлежат. А своя другая административная иерархия, конечно, существует. Игумени монастыря, начальница над монастырем, есть другие должностные лица, как и в мужских монастырях, которые занимаются теми или иными административными послушаниями в монастыре. Кто-то ведает хозяйством монастыря, кто-то его финансами, кто-то продовольствием. И у такого ответственного лица, в том числе в женском монастыре, у такой сестры могут быть свои подчиненные и помощницы. Поэтому, конечно, есть иерархия, но не священная иерархия.
Еще вопрос.
Игуменья не имеет священного сана. Это игуменья по должности. Хотя и игуменью у нас носят крест, но это не значит, что они становятся священниками.
Скажите, пожалуйста, есть ли для священников в иерархии ограничения для того, чтобы, или какие-то правила для того, чтобы быть духовником у прихожан или не быть? Спасибо.
Наши священники, пресвитеры, как правило, являются и духовниками. Вот у греков изначально была и остается другая практика. Там, поскольку население живет гораздо более тесно, и храмы всегда более доступны, у нас в России приход может, даже в синодальный период, когда церкви по числу паства было достаточно, но эти 1500-2000 прихожан одного прихода где-нибудь в Сибири могли жить на расстоянии 50-70 километров от приходского храма. Ну, конечно, в Центральной России это не так, 5 километров. Вот. И поэтому у нас приходилось, изначально так было, что всякий приходской священник, он и духовник, ну а с тех пор, как проповедь вошла в обычаи церковной жизни, он и проповедник. У греков иначе, в греческих церквах. Духовниками и проповедниками назначаются лица из священников, но иногда проповедниками даже не священники, но далеко не все, а те, в которых дар слова, если речь идет о проповедничестве, духовная опытность, мудрость, если речь идет о духовнике. Потому что даже если он не своего, а другого прихода, это все равно к нему, и всегда так было, нетрудно добраться. Потому что население жило гораздо более плотно. И поэтому не было никакого труда явиться на исповедь к священнику, ну, там, скажем, живущему за 5-7 километров. А если у нас в России назначать одного на благочиние, то это он будет труднодоступен, он будет слишком далеко. Поэтому у нас сложилась другая традиция. Что касается епископов, то, как правило, они, конечно, не совершают исповеди, но власть такую имеют, и если им угодно, они могут исповедать.
Да, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте, Алексей Владислав. Спасибо за лекцию. Вопрос у меня следующий. Вы говорите, что врачи не могут быть священниками. Но у нас же есть пример прекрасных врачей, тот же Лука Воинов Синевский.
Ну да,
и так
это
далее.
Мне всегда говорят, когда я об этом сообщаю. Я даже думал, как же так, когда я сказал, меня не перебили, не сказали. А как же епископ Лука Воинов Синевский? Ну что тут сказать? Во-первых, как я уже говорил, бывают исключения. Иначе бы и правил не было, если бы не было исключения. Во-вторых, есть еще такое изречение. Праведнику закон не лежит. Тоже его можно осмыслить и в эту сторону. Служение врачебное святителя Луки было многополезным. И даже в отношении миссионерском, а не только потому, что он исцелял. Но не все обладают его духовными качествами, его способностями, и поэтому в нормальном варианте этого лучше не допускать.
Вопрос. Разъясните, пожалуйста, почему пресвитеры, рукополагаемые епископами, преемниками апостолов, сами не являются преемниками апостолов?
Ну, тут так. Не являются. Рукоположение в пресвитеры – это как бы такой, не цепочка продолжается, а это такое тупиковое рукоположение. Дальше от пресвитера ничего идти не может. Так установлена церковная власть. То есть они не являются преемниками апостолов. И поэтому, если бы они таковыми были, тогда они ничем бы не отличались принципиальным, главным от епископов. Если бы они сами могли далее рукополагать. Вот. Потом вот смотрите, как это, может быть, иллюстрируется. Вот как. Есть принцип, что лишь большее может нечто даровать меньшему, но не равное и не меньшее. Что это значит? Апостолы выше епископов. Поэтому апостолы ставили, скажем так, создавали епископов. Конечно, это люди не апостолами созданные были, но они делали их епископами, потому что апостольское служение, апостольская миссия выше епископской. А епископа поэтому рукополагает собор епископов. Собор епископов выше того, что он порождает. Собор епископов порождает одного епископа. А если это один епископ, он выше священник, он не может епископа создать, он может создать только священника и диакона. А уже получается, что священник, диакон не может. Ну, тут можно было бы, могло бы быть так, а вот в диаконы могут и священники. Это тогда мое бы это рассуждение как бы утратило известный смысл. Но так дело поставлено, что и в диаконы не могут пресвитеры поставлять. Но да. Вот это правило большее поставляет меньше. Потом, вот знаете, тут какое-то еще другое соображение можно привести. Это очень высокий статус – быть преемником апостола. Не просто вот формальные признаки тут нужны, но особый дар Божий. И этот дар не является столь распространенным, сколь распространено священническое диаконское служение. Ведь в древней церкви, когда умножилось число христиан и появились христианские общины в сельской местности, туда вначале собирались ставить епископа во главе этих общин, потому что еще была совершенно как бы очевидная вещь. Общину возглавляет епископ. И вот эти епископы назывались хор-епископами. Их тогда стало огромное множество, наверное, десятки тысяч. Но обнаружилось, что все-таки вот теми качествами, которыми наделен епископ, вот такое множество лиц обладать не может. Это выше того, что мы имеем в человеческом роде. И поэтому эта практика была оставлена. Во главе сельских общин стали ставить пресвитеров. Потому что вот высокое звание преемника апостолов. Для служения этого преемничества апостольского годится лишь ограниченное число лиц. Вот наша критика обязательности целибата для священства в католической церкви введенного, на чем основана? Немногие могут это понести. У нас же ведь тоже для епископов целибат. Но вот для такого ограниченного числа лиц это доступно. А вот чтобы сотни тысяч, если иметь всю православную церковь, священников и диаконов, это могли понести? Или чтобы миллион, полтора, не знаю примерно сколько там, ну, в этих пределах, католических священников, это могли так вот полноценно и искренне и без нарушений понести? Это представляется некоторой переоценкой человеческой природы. Какой она в реальной жизни, немощной человеческой природы.
Пожалуйста.
Поэтому... Владислав, в церковном мире существует такая должность – благочинный.
Да.
Скажите, пожалуйста, а в чем состоит его деятельность?
Спасибо. Наши епархии разделены на округа, потому что вот просто из епархиального центра самому архиерею наблюдать за каждым приходом затруднительно. Поэтому благочинный – это представитель епископской власти в одном из округов его епархии. Он является начальствующим лицом в своем благочинническом округе. Но надо сказать, что его прямые административные полномочия, они ограничены, они больше носят контрольный характер. Сам он, как правило, не меры принимает, лишь в исключительных случаях, а он докладывает архиерею о необходимости принять какие-то меры. Например, уволить того или иного настоятеля прихода или просто священника, диакона, видит, что там ненормально. То есть он более контролирующий санкции, чем прямо начальствующий своей властью. Но, в общем, роль его понятна. Он первый священник благочинческого округа. В старой России это примерно так было. 15-30 приходов составляли благочиннический округ. Монастыри имели свои отдельные благочинники. В провинциальных епархиях это было обычно один благочинник на все монастыри. В Москве, Петербурге, Киеве было по несколько благочиннических округов, отдельных для монастырей. Для женских монастырей это могло быть вместе с мужскими, и тогда благочинный монастырский ими в известной мере управлял. Либо была отдельная сестра благочиния из игуменей монастырских, которая уже ведала вот всеми монастырями женскими той или иной епархии. Но при этом, как я сказал, как правило, важные такие кардинальные решения благочинные не своей властью делали, а докладывали правящему архиерею, тот уже принимал и принимает решения необходимые. Он, если иметь конкретную обязанность, он обязан в течение года посетить все веренные ему приходы. Он составляет отчет на имя архиерея по окончании года о положении дел в его благочинническом округе. Ну и там, естественно, ставятся разные проблемы, которые имеются. Он извещает настоятеля приходов о каких-то распоряжениях архиерейских. Конечно, сейчас связь такая облегченная, интернет, все есть. Ну, раньше это было затруднительнее, но тем не менее, все-таки прочитал, не прочитал в интернете, это бог весть как. А вот он должен точно довести до сведения всякого рода распоряжения, такие циркулярные или имеющие конкретный адрес, получить ответ, что получено это распоряжение, и таким образом. Вот такой рабочий орган.
Еще вопрос. Одна из высших наград священства – это митра. В Москве при патриархе Пимене она была у многих московских священников. Но затем при патриархе Алексее II награждение митрой стало очень редким. Почему так?
Я бы сказал так. Редким относительно духовенства, но не в количественном. Просто при патриархе Пимене рукоположения совершались значительно реже. Московское духовенство насчитывало тогда, ну, я думаю, священников было, может быть, самое много 200, а то и, скорее всего, таки вместе с диаконами, и чего-то, что-то такое поменьше 200. Ну, 100 наверняка было. Вот. И поэтому священники, служившие, как правило, служили много-много лет. Ну, и занимались духовным окормлением многочисленной пасты. Приход – это тогда на территории прихода сейчас десятки приходов. Так что и народу было, они занимали, каждый занимал более солидное положение. Вот много есть обстоятельств, по которых это было тогда более естественно. И я думаю, что за каждый год награждение митрами во времена служения патриарха Алексея II было не меньшим, чем при патриархе Пимене. Но относительно всего духовенства меньше. Так что в те времена, в конце или в середине 80-х, может быть, половина московских священников было награждено митрой. В настоящее время, может быть, в три раза больше. Но просто они составляют награжденные митры все-таки не половину, а, не знаю, там, десятую часть московского духовенства. Ну, так я бы ответил. Ну, это статистика должна быть в обосновании того, что вам представляется или как это мне видится мне, более точное. Ну, я так на глаз оцениваю эту ситуацию.
Еще вопрос. Кто такой епископ, запрещенный к служению?
Это епископ, так же, как может быть запрещенный в служении диакон или пресвитер, который не лишен сана, степени своей, но в служении запрещен. Чем может быть мотивировано это запрещение? Но уже как оно налагается, из этого видно. Если оно налагается впредь до исправления, ну, наверное, когда речь о таком высокопоставленном лице, как епископ, то есть под исправлением едва ли подразумевается, под пить перестанешь, снова будешь епископом. Это скорее может относиться к диакону, может быть, к священнику, я думаю, тоже, может, в иных случаях. Вот. Тут что-то другое. Какие-то действия, граничащие с расколом, или прямо раскольнические. То есть речь идет о какой-то позиции им занятой. И все-таки допускается возможность его примирения, восстановления. В таком случае в иерархии. Ну, могут быть, и какие-то иные причины. Вот. Это одно. Другое, на срок, я не думаю, что епископов на срок, это какая-то мера, вот вам за то, что вы там совершили то и то, и то, и то, вы, значит, на год запрещаете. Как-то это не совсем было бы солидно по отношению к архиереям. Но бывает. Бывает и пожизненное запрещение. То есть в этом случае, в смысле служения, это идет наравне с извержением из сана. Но все-таки это не извержение из сана. Потому что сохраняется вот эта степень, этот сан. Ну, некоторые атрибуты епископские, и как бы по природе вещей сохраняются. Пресвитерский, диаконский, то же самое. Я вообще говоря, мог бы в связи с этой темой говорить и о наказаниях церковных для клириков. Ну, я уж не стал, это невозможно все захватить.
Еще вопрос у нас, пожалуйста.
Батюшка, добрый вечер. Добрый подскажите, вечер. Пожалуйста, а почему у нас женщина не может быть священником?
Все-таки спасибо. Есть среди вас феминистки. Не без этого. Ну, это традиция, восходящая к апостольскому веку. Среди последовательниц Господа были и женщины. Особенно знаменитые Мария Магдалина, вот равноапостольная Мария Магдалина. Но не было никаких епископов, пресвитеров и диаконов. Были пресвитерисы и диаконисы, но это иное. Не нужно их считать клириками. Но это специальная тема. Епископис никаких никогда не было. Так что не может женщина быть. Это в церкви было всегда. Если вы хотите знать... Ну что, какие антропологические основания для этого? Они могут быть разные. Ну, я не стану что-то такое антифеминистское говорить. Есть разные поговорки про долгий волос у женщин, например. Вы можете это считать несерьезным. Может быть, и я считаю это несерьезным. Но дальше я мог бы сказать нечто такое, что, может быть, кого-то из вас могло бы как-то задеть, если все-таки иметь в виду тому биологическую природу женщины. Для совершения богослужения требуется такая внешняя телесная литургическая чистота. Женщина по своей природе не всегда ею обладает. Вы знаете, что в известные моменты женщина не может входить в храм. Ну как же она будет служить священникам, если она не может? Ну, входит и даже благословляется входить, но так все-таки держаться поближе к церковным дверям, к стенке, подальше от икон, святынь. Вы знаете об этих моментах. Например, вот я упомянул диаконис. Каноны допускают поставление в диаконисы 40 лет. Я могу предположить, что это сопряжено. Просто в наше время, вероятно, немножко другая возрастная граница и в наших широтах. А там, в Средиземноморье, где замуж могли выходить в 12 лет. Очевидно, это уже были девицы, способные к деторождению. Вот там, наверное, и другая верхняя черта где-то была близка к 40 годам. Но...
Еще вопрос, пожалуйста.
Батюшка, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. После рукоположения рукоположенного направляют на какую-то определенную территорию. Кто?
Территорию это как? Если вы о ком говорите?
О рукоположенном.
О епископах, священниках или диаконах. Диакон и священник к храму, конкретному храму. Естественно, территория прихода Это та его территория. Но тут отчетливо выделяется храм. А епископ на кафедру.
Я вот, к примеру, если вот человек, например, как вы как-то упомянули сегодня, Сибирь, родом оттуда, приехал, допустим, в Москву, где-то отучился в какой-нибудь семинарии, после рукоположения его определят непосредственно по месту жительства, или же будет как-то учитываться...
Ну, понятно. Да. Вы задаете вопрос, относящийся не к канонической, сакраментальной аспекту этой темы, а к совершенно такой практический, прагматический, административный вопрос. Да, у нас существует такой порядок, что выпускники духовных школ отправляются в распоряжение того архиерея, из епархии которой они были рекомендованы к поступлению, самим ли архиереем или в иные годы, в иных местах священником прихода, где он был прихожанином, он отправляется сюда. Но при этом делается исключение. Во-первых, иногда учитывается семейное положение. Ну вот у него супруга здесь, и она вот так вот не особенно транспортабельна, больна, или еще какие-то обстоятельства, или родители ее, или еще что-то. Иногда, может быть, в таком случае проявлено человеколюбие, учтены все эти обстоятельства, и, может быть, место служения ему назначено поближе к Москве, или даже в Москве, или если он учился в другой семинарии в Нижнем, поближе к Нижнему, в Нижнем. Это возможно. Но еще есть одно обстоятельство в наше время. Это большая нужда в служении пасторском в отдаленных епархиях, к служению, которое в известной степени носит более миссионерский характер, чем любое другое священческое служение, но в любом случае миссионерское. Вот. Поэтому куда-нибудь на Сахалин, на Камчатку, может быть направлен выпускник духовного училища или духовной семинарии, даже если он приехал из Тулы. Ну вот, как я знаю, особенно московские люди направляются нередко в эти отдаленные епархии, где особенно острая нужда в священстве. В иных случаях, хотя принципиально священническое служение по возможности должно быть пожизненно на одном месте, оно на практике так редко получается, что всю жизнь на одном приходе. Но принципиально это желательно. Но в данном случае иногда с самого начала речь идет о том, чтобы послужил там хотя бы годика три. А потом позволяется вернуться куда-то поближе к родным пенатам. Я, конечно, не в языческом смысле употребляю эти самые пенаты. Вот, так бывает. Есть еще варианты. Человек обнаружил разного рода способности для того, чтобы, окончив, ну, чаще тут уже академию, исполнять какую-то должность в отделе внешних церковных связей, он знает языки, ну, или дипломатическими способностями обладает, или еще какими-то качествами, или преподавать в самой духовной школе. Вот. Он способный ученый, педагог. Так тоже могут. Тогда архиерею отписывают, что вот он нам понадобился. Будет оставлен при семинарии, при академии.
Дорогие братья и сестры, наше время подходит к концу, хотя еще вопросы остались. Давайте предложим отцу Владиславу последний на сегодня вопрос. Такая здесь замечательная записка. Иеромонах Фоти участвовал в конкурсе «Голос» и выиграл его. Это можно было совмещать?
Ну, я не знаю, праведник ли он или неправедник. Я с ним не знаком и только так издали видел на экранах. Вот, телевидение, раз, другой. Но, наверное, тот случай, когда праведнику закон не лежит. То есть я бы не рекомендовал вслед за ним и всем прочим священникам выходить на эстраду, петь. Вот. Но он не плясал, но и плясать тем более. Но, может быть, даже и декламировать не стоит. В спектаклях точно не стоит участвовать в качестве актеров. Тут есть еще элемент лицедейства, который, ну, портит просто священника, потому что он может и на свое служение священническое, пасторское, тоже смотреть в этом случае, как на исполнение некоторой роли.
Дорогие братья и сестры, поблагодарим отца Владислава.